Слово 15. Слово Великий Пяток. О спасительной страсти. Прискорбна есть душа моя до смерти. Матфей, 26 глава, 38 стих. Человечеству пришлось увидеть на земле два великих и преславных чуда. Первое – это Бога, сшедшего на землю, чтобы принять человеческое естество. Второе чудо – это Бога человека, вошедшего на крест, чтобы на нем умереть. Первое чудо явилось делом высшей премудрости и силы, второе – крайнего человеколюбия. Поэтому оба они совершились при различных обстоятельствах. В первом чуде, когда Бог принял естество человека, восторжествовала вообще вся тварь. Ангелы на небесах воспели радостные словословия, пастыри на земле возликовали о спасительном благовестии и о совершившейся великой радости, и цари с востока пришли на поклонение к новорожденному владыке с дарами. Во втором чуде, когда Богочеловек умер на кресте, как осужденный посреди двух разбойников, тогда горний и дольний мир восплакал, небо покрылось глубочайшую тьмою, земля с основания от трепета потряслась, камни разоселись. Та ночь была светлая ночь, принесшая всемирную радость и веселье, а сей день был мрачен, как день печали и скорби. В ту ночь Бог оказал человеку благодеяние, какое только мог, а в этот день человек выказал все свое беззаконие, какое мог сделать пред Богом. Ты вправе сказать, Богочеловече и печальный Иисусе, прискорбна есть душа моя до смерти, ибо многие страсти твои, велика печаль твоя. Страдания так велики, каких еще никогда не выносило человеческое терпение. Печаль так невыносима, какой еще не испытывало человеческое сердце. И поистине, слушатели, чем более я стараюсь найти в людской жизни другой подобный пример, тем более уверяюсь в том, что его болезнь в страстях и печаль в болезни ни с чем не сравнимы. Велика была зависть в Каине против брата, но гораздо большая зависть у архиереев и книжников против Спасителя. А неправедное убийство Авелево несравнимо с крестной смертью Иисусовою. Велико было терпение в Исааке, когда он готовился быть принесенным в жертву от Авраама, отца своего, но несравненно более терпение в Иисусе, который в самом деле был предан от Отца своего Небесного в жертву ненависти врагов своих. Велики были злоключения Иосифа, когда он был продан братьями своими, оклеветан женой Пентифрия и, как виновный, был вернут в темницу, но гораздо многочисленнее страдания Иисусовы, когда он продается учеником своим, обвиняется всем сонмищем, влечется с суда на суд, как преступник. Велико было уничижение Давида, когда он свергнут был с царского престола с сыном своим, когда подданные от него отступились, когда его собственные слуги гнали за ним, когда он босой убегал на гору Элеонскую, когда в него бросали камни и осыпали его ругательными словами. Но то, что совершалось с Иисусом, когда апостолы его покинули, воины связали, увенчали тернием, обременили крестом, когда жители всего города провожали его поносными злохулениями, когда он восходил на Голгофу, чтобы принять позорную смерть между двух разбойников, все это разве не более скорбное зрелище? Нельзя не признать, что велика была болезнь в Иове, когда он, лишась детей своих и имений, сидел на гноище в ранах с головы до ног. Однако это должно признать только прообразом и как бы тенью тех тяжких страданий и ран, которыми был удручен многострадальный сын Присно Девы. Немалы были страдания и после креста пострадавших и страданиям его подражавших святых мучеников. Однако те страдания были только телесные. Среди страданий душа мучеников ликовала. А там была смерть, но была и честь, мучение, но и венец. А страсть Иисуса Христа была страданием и тела, и души, страданием без малейшего утешения. Смерть его была одно бесчестие, мучение – одна скорбь, и скорбь смертная. Прискорбна есть душа моя до смерти. Часто проповедники говорят о страданиях Христовых, чтобы возбудить христиан к сожалению и слезам. Но я такого намерения имею, как не имел его Иисус Христос, идя на смерть. «Чери Иерусалимские, — говорил он, — не плачетесь о мне, но себе плачете и чад ваших». Лука, 23 глава, 28 стих. «Грешники, да ныне еще не покаявшиеся, плачьтесь вы, говорю я, о грехе своем, плачьтесь о злобе своей, плачьтесь о мучении своем и плачьтесь при том о несчастье детей своих, коим вы оставляете в наследие злой пример развращенного жития. Я не хочу того, чтобы вы о страстях Христовых заплакали. Я хочу только, чтобы вы от меня выслушали о том, какое изо всех страданий Христовых было самое мучительное, о котором он, сам жалуясь, говорил: «Прискорбна есть душа моя до смерти». Часть первая. Когда Сын Человеческий сошел на землю и воплотился, то Он при этом, так сказать, как бы оделся в две одежды человеческого естества. В одну – человеческой плоти, которую Он восприял по ипостаси, и слово «плоть бысть». В другую – человеческого греха, который Он понес на себе по снисхождению, о чем и говорит апостол Павел: «Не видевшего Бога греха, по нас грех сотвори». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих. И еще: «Христос ны искупил есть от клятвы законные, быв по нас клятва». Послание Галатам, 3 глава, 13 стих. Одетый в одежду человеческой плоти, он оставался безгрешным во всю свою жизнь. «Греха не сотвори, ниже обретися лезть в устех его». Послание 1 Петрова, 2 глава, 22 стих. Одетый же в одежду человеческого греха, он является ныне во время страданий грешным человеком. А на самом деле он есть тот незлобивый и чистый агнец, взявший на себя всемирный грех, которого сначала провидел пророк Исаия, глава 3, а за ним указал и Иоанн Креститель: «Се агнец Божий, всемля грехи мира». Иоанн, 1 глава, 29 стих. Всей этой одеждой в саду Гефсиманском молитвенно предстал он своему безначальному отцу и троекратно просил его удалить от него эту горькую смертную чашу. «Отче, аще возможно, да мимо идет от меня чаша сия». Но отец ему не внимает и первый пишет на небесах определение о смерти его, которое Пилат написал на земле. Только одну милость оказал ему отец – послал к нему ангела для утешения в великом его подвиге. «Явися же ему ангел с небесе, укрепляя его». Лука, 22 глава, 43 стих. Но как же это Бог-Отец не слушает прошения единородного Сына Своего, коего Он твердо обнадежил: «Аз всегда тебя послушаю»? Как Бог, пожалевший некогда единственного сына Авраамова Исаака и не допустивший принести его в жертву, теперь не жалеет своего собственного единородного сына и сам хочет его смерти? Да, так и говорит об этом апостол. В том образе ангца, который подъемлет на себя грехи всего мира, Бог не признает его за своего сына, каким он видел его на Иордане и на Фаворе, чтобы сказать ему опять: «Сей есть сын мой возлюбленный». Он принимает его за грешника, облеченного грехом всего мира, и потому немало о нем не сожалеет, но предает его на смерть, своего сына не пощадя, но за ны вся предал есть его. Послание к римлянам, 8 глава, 32 стих. Для какой же это цели? Для того, чтобы он пригвоздил ко кресту древнюю одежду греха, чтобы своей кровью удовлетворил Божьей правде, чтобы умилостивил Бога и оправдал человека. «Да будем мы, правда Божия, о нем», — говорит апостол Павел. Таким образом, Иисус, оставленный как на небеси от Божественного Отца Своего, так и на земле от учеников Своих, из которых некоторые уснули, прочие же, оставив Его, разбежались, один, лишенный всякой помощи, начал скорбеть и тужить, и от многого подвига печальной души Его начали падать капли кровавого пота. Я бы сказал, как в саду, в раю сладости были написаны те два определения, одно осуждавшее Адама на пот, в поте лица твоего снеси хлеб твой, другое осуждавшее Еву на болезнь, болезнях родишь и чада. Так теперь в Вертограде сада Гефсиманского Иисус подвязается до пота кровавого, чтобы перенести пот Адамов. Он теперь страдает и болезнует, чтобы вынести, исполнить болезни Евины и таким образом освободить от древней клятвы и самих праотцев. Однако я все-таки недоумеваю и ужасаюсь, когда слышу, как он в столь великом подвиге с глубочайшим вздыханием говорит: «Прискорбна есть душа моя до смерти». Он сам пред этим говорил, что предстоящее страдание крест – его слава. «Ныне прославится Сын Человеческий» – Иоанн 13 глава 31 стих. Он с полной терпеливостью принимал волю Отцову. «Отче, не я уже ас хочу, но я уже ты, буди воля твоя». Он показывал ученикам все усердие: «Восстанете, идем». Почему же теперь начинает тужить, тосковать до кровавого пота? Теперь начинает печалиться, и та печаль почти причиняет ему смерть. Прискорбна есть душа моя до смерти. Что же это такое, что могло так печалить Иисуса? Уж не измена ли Иудина? Действительно, в этой измене две вещи могли особенно опечалить душу Иисусову. Во-первых, оскорбление, что Иуда не признал его за Сына Божия, а признавал его за человека, имевшего божественную силу к творению бесконечных чудес. Такой целитель, который одним только словом или прикосновением руки слепых просвещает, прокаженных очищает, больных исцеляет, мертвых воскрешает, такой дивный чудотворец, пророк, который будущее предвещает, все тайное знает, не омочив ног, по водам ходит, ветром повелевает, бесов изгоняет. Скажи мне, окаянный Иуда, чего он стоит? И такого ли ты человека продаешь за 30 серебряников? Эту цену Моисей, между прочим, определил платить за убийство раба. Так уничижен Иисус. Ну, допустим, так, что Иисус продается. Но почему он продается апостолам? Какой худой пример для Церкви Христовой, если апостолы продают Христа или священники Божью благодать? Это замечательно. Из апостолов только тот в муку попал, кто любил деньги. Проклятое сребролюбие – первая и главная причина, почему мы и веру свою продаем, и души свои отдаем на вечные муки. Здесь я прошу вас, христиане, приметить нечто достойное внимания. Те сребреники, которые взял Иуда за Христа, принесли ли ему какую-нибудь пользу? Купил ли он на них какую-нибудь недвижимость, чтобы обеспечить себя? Сделал ли он платье на себя? Проел ли или пропил? Доставил ли он себе на них какое-нибудь удовольствие? Ровно ничего. Напротив, те самые сребреники, которые его так ослепили, что он продал за них Христа, привели его и к лишению ума, и к отчаянию. Повесился он, в муку вечную попал. Они принесли ему ту пользу, что на них он купил себе виселицу и вечную муку. И поверх сребреники в церкви отыди и шед удавися. Матфей 27 глава 5 стих. Не принесли они никакой пользы Иуде. Не пошли ли они на какое-нибудь угодное дело, на какую-нибудь надобность церковную? И этого не было. Он пошел и бросил серебряники в храме, а священники храма их не приняли. «Недостойно», — сказали они, — «положите в церковную казну эти проклятые серебряники». «Нет, нет, Бог не хочет на церковные нужды этих серебряников. Они беззаконны, они святотатственны, за них продана человеческая кровь. Недостойно есть, вложите их в корвану, пониже цена крови есть». Матфей, 27 глава, 6 стих. На что же пошли эти серебряники? Плата за предательство, корысть, сребролюбие. Сребреники, которые послужили поводом к преданию на смерть благого человека, то есть сребреники смерти, были употреблены не на живых, а на мертвых. Куплено было на те деньги поле для погребения на нем мертвых, да и мертвых не своих, а чужестранцев, заезжих. Купиша ими село Скудельниче, погребение странных. Матфей, 27 глава, 7 стих. О, проклятые сребреники, за кое продал Иуда Христа! Во-первых, они самому Иуде никакой пользы не принесли. Во-вторых, они признаны недостойными служить на пользу храма. В-третьих, на них куплено было кладбище, гробницы, все мертвенное, и то для чужих, о погребении странном. О несчастные сребреники, за которые Иуда предал Христа! Одинаково несчастны, отвержены и прокляты те сребреники, за которые мы предаем Христа, предаем Божью благодать, предаем таинство. Прежде всего, такие сребреники приносят ли пользу нам самим? Поистине нет. Проклятия и отвержения, которые лежат на этих сребрениках, не допускают, чтобы мы на них порадовались. Напротив, за них нападает на нас в здешней жизни злая болезнь, нечаянная напасть, а будущее ждет вечная мука. Потом, таких сребреников не терпит Бог и в храме своем, в церкви своей. Недостойно есть вложить их в корвану. Такими деньгами, коими покупается священство, которые составляют прибыль корыстолюбия, святотатства и беззакония, деньгами от кражи, ибо Иуда был вор и крал церковные доходы, не обновляются храмы, не созидаются домы, не приобретаются имения, но покупаются только гробы и места для погребения. Такие деньги не приносят пользы своим владетелям, а только чужим. На погребение странным. Но вижу я, что незлобивый Господь Иисус приемлет Иуду, не гнушается его коварным целованием, с глубоким сожалением называет его другом. Друже, твори на неже пришелеси. Матфей, 26 глава, 50 стих. Тогда к чему же относятся слова «прискорбна есть душа моя до смерти»? Не к заушению ли, который нанес ему непотребный и дерзкий раб, по связанию назад рук у Иисуса, как у преданного суду, и уже в душе врагов его бесповоротно осужденного, вся спира с их тысячником и со множеством слуг, влача его за собою, приводят его сперва в дом архиерея Анны, оттуда к Каяфе, где книжники фарисеи, где старцы, и все собрание Синедриона устами, открытыми на осуждение, сердцем, отравленным ненавистью, все единогласно утверждают, что такой человек достоин смерти, повинен есть смерти. Прошу вас, христиане, обратите внимание. Священники и фарисеи, исполненные зависти, весьма ненавидели Иисуса Христа. Сами слепые, они были вождями слепых и не могли видеть жизни Христовой. Они были глухи к его учению, которое было небесным светом, просвещающим всякого человека грядущего в мир. Иоанн, 1 глава, 9 стих. Но весь народ вообще любил его, взирал с великим удивлением на чудеса его, с радостью слушал учение его. Так что, когда священники и фарисеи пытались и прежде не раз умертвить его, то они опасались простого народа. А теперь, когда наступило время страдания Иисуса, теперь все как один человек, и священники, и фарисеи, и весь простой народ, мужчины и женщины, молодые и старые, все хотят его умертвить. Повинен есть смерти. Что возбудило так весь народ? Что преклонило всех восстать на Христа? Конечно, не что иное, как лицемерие священников и фарисеев. Фарисеи, сребролюбивые и гордые, не вменяли себе за грех предать без остатка домы вдов и сирот. Они не считали грехом искать себе везде первенство и почтение от людей. Но и сребролюбие, и честолюбие было у них скрытное, и весь вообще народ этого не видел. С другой стороны, молитву они творили на городских площадях, на виду у всех, носили на себе особые длинные одежды и широкие хранилища. Это все было явное, и народ это видел. Фарисеи главные заповеди закона ставили ни во что. Хотелось ли иметь кому лжесвидетеля, этим был фарисей. Хотел лихаимца, он мог найти такого среди фарисеев. Они приносили десятину укропа и тмина. Великие и действительные беззакония были сокрыты, а малые и ложные добродетели были явными. Вот почему народ почитал их за святых. Священники, также слепые в невежестве, были отравлены завистью. Это было тайно, и простой народ этого не знал и видел в них ревнителей закона. Иуда поверг им сребреники. Они к ним не прикоснулись, потому что были ценой крови. Недостойно есть вложить их в корвану, понеже цена крови есть. Не пошли они в притор, в судилище, где Пилат присутствовал, ибо чтобы им в нем не оскверниться, потому что был тогда праздник идти не в недоша, а в притора, да, не оскверняться. Иоанн 18 глава, 28 стих. Такая ревность к закону была явная, и народ, видевший это, почитал их за святых. За святых он почитал людей сребролюбивых, гордых, невежественных, завистливых, людей, которые задумали совершить самое беззаконное, самое несправедливейшее убийство, какого еще не было на земле, а именно распять Сына Божия. Народ был увлечен только лицемерием. Он рассуждал так: «Наши фарисеи, наши священники, люди святые, и, следовательно, если они говорят, что Иисус Христос есть льстец и злодей, то говорят это они не без основания. Если они хотят его умертвить, то значит достоин он смерти, повинен есть смерти». О, лицемерие! Лицемерие фарисеев и священников! Как легко прельстить простой народ, который видел некоторые малые лицемерные добродетели, но не видел великих и действительных пороков. Пусть этот человек не повинен, пусть он пророк, пусть чудотворец, но когда лицемеры представляют его за льстеца и злодея, требуют его смерти, то и весь народ стоит на том же. Повинен есть смерти. Рассуждения эти Иоанн Златоуст дополняет так: «И сей народ еврейский, — говорит он, — не тот ли же самый, которого Иисус Христос насытил пятью хлебами в пустыне? Пусто было место, нельзя было достать ничего съедобного. Народа было 5000, а хлебов всего только 5. Велик был голод, велико смятение. Однако человеколюбец Иисус благословил те 5 хлебов и насытил ими 5000 человек. Велико благодеяние, и народ пожелал даже вопреки воле Иисуса Христа сделать его своим царем. Но он от того уклонился. Разумев же Иисус, яко хотят прийти, да восхитят его и сотворят его царя отыде». Иоанн 6 глава, 15 стих. Тот ли это народ, который прежде так возлюбил его, что хотел сделать его своим царем, теперь так его возненавидел, что требует его смерти? Повинен есть смерти. Да, тогда они хотели сделать его своим царем, когда он дал им есть, а теперь, когда у него нечего дать им есть, требуют его смерти. О, как велика сила жадности и как изменчиво мнение толпы! Восклицает златословесный учитель. Жадный, ненасытный, неблагодарный народ! Так ли ты поступаешь, что когда я могу тебя накормить, то ты хочешь возвести меня на царский престол, а когда у меня нечего тебе дать, то хочешь как разбойника распять, повинен и смерти? Какая же причина зависти к нему людей? Причина та, что Христос Иисус имел у себя учеников и проповедовал учение, о котором его спрашивали. Архиерей же вопроси Иисуса о учениках его и о учении его. Иоанн 18 глава 19 стих. Можно ли ставить вину человеку, когда он стремится учить людей и просвещать их? Ах, завистливые иудеи! Воистину вы хотите быть слепыми вождями слепых, и оттого-то вы и ненавидите небесный свет, просвещающий всякого человека, грядущего в мир. Он явно беседовал с народом. Он нескрытно учил в синагогах и во храме, куда сходились все иудеи, и тайно ничего не говорил. Призовите тех людей, которые слушали его учение, допросите свидетелей и услышите, что он греха не сотворил, ниже обретеся лезть в уст тех его. Послание 1 Петрова, 2 глава, 20 стих. Однако между многими, которые не знали, чем бы его оклеветать, сыскались два лжесвидетеля, которые показали, что Иисус говорил такие слова: «Могу я разорить храм Соломонов и опять через 3 дня вновь его построить. Последи же, приступивши два лжесвидетеля, Реста, сей рече, могу разорить и церковь Божию, и 3 днями создать ее». Матфея 26 глава, 60 стих. Подлинно Христос говорил подобные сим слова. Но когда говорил он: «Разорите вы храм Божий, и я в 3 дня воздвигну его», то не разумел он этого о храме, а разумел о теле своем. Он говорил как бы так: «О, иудеи, если вы мое тело умертвите, то я его опять через 3 дня воскрешу». Он же глаголаше о церкви тела своего. Иоанн 2 глава 21 стих. Но когда Иисус, выслушав все обвинения, пожелал дать надлежащий ответ архиерею, а тогда один из архиерейских слуг ударил его по щеке. Един от предстоящих слуг ударил в ланиту Иисуса. Иоанн 18 глава 21 стих. Где были тогда молнии небесные, что они сожгли в тот же час пребеззаконную десницу? Как не разверзлась земля, чтобы живым пожрать этого кощунственного служителя? Однако долготерпеливый Иисус удовольствовался только тем, что обличил его словом упрека. «Аще зле глаголах, свидетельствуя о зле, аще ли же добре, что мя биеши?» Иоанн 18 глава 23 стих. Отчего Иисус Христос, получая так много ударов по лицу и заплеваний, ударов, которые совершенно обезобразили божественный лик Спасителя, все терпел и молчал? Отчего в приторе Пилатовом, при столь многих уязвлениях, от которых вся плоть его была растерзана, он терпел и молчал? Отчего при распятии, во время невыносимых страданий на Голгофе, вне Иерусалима, он также терпел и молчал? А здесь, в доме архиерея Анны, он и одного удара молча стерпеть не пожелал? Причины понятны. Там, в приторе Пилатовом, в доме светских людей, там оскорбление и презрение он терпеливо сносит. Вне святого града Иерусалима, то есть вне христианства, в стране неверных, нечестивых, он всякие поношения также терпеливо сносит. Но можно ли было подвергаться заушениям, презрению, порицанию в доме архиерея, который должен был питать особенное уважение к нему и на глазах архиерея, который должен бы пролить всю кровь за честь Христову, но который ни слова не произносит по неведению ли или по нерадению? И вот Христос, все переносящий в молчании, этого вынести не хочет. Может быть, о сем-то он и говорит: «Прискорбно есть душа моя до смерти». Два архиерея были судьями Иисусу: Анна и Каяфа. Когда Иисус говорит и ответствует, это оказывается неугодным Анне, и тот велит его заушать. Когда Иисус молчит, ничего не говорит, это оказывается неугодным Каяфе, который его заклинает и принуждает говорить: «Заклинаю тебя Богом живым, да речеши нам, аще ты еси Христос, Сын Божий». Матфея 26 глава 63 стих. Что же должно было делать Христу с такими архиереями? Если говорить, осуждают как виновного, а молчит, его принимают за безумца. Но, безбожный архиерей, зачем делать заклинания, зачем собирать лжесвидетелей, зачем добиваться от Иисуса, чтобы он сам свидетельствовал о себе, когда здесь же, на дворе архиерейском, есть один из его учеников? Стоит только призвать его, и он скажет истину. «Где ты, Петр? Приди и засвидетельствуй, кто такой Иисус». «Не знаю человека». «Как ты, Петр, не знаешь этого божественного учителя, когда ты у него уже 3 года был апостолом и учеником, которого он из рыболовов сделал ловцом душ человеческих, которому он поручил ключи Царствия Небесного? Ты не знаешь того, кто вчера твои ноги омыл и причастил тебя своих божественных тела и крови? Не знаю человека». «Не тот ли он самый, которого ты исповедал? Ты есть Христос, Сын Бога Живаго?» Матфея 16 глава 16 стих. «Не тот ли он, которого ты уверял, что лучше примешь смерть, чем отречешься от него? Душу мою за тебя положу». Иоанн 13 глава 37 стих. «Не знаю человека». Петр, искренний друг, когда видел славу Христа, преобразившегося на фаворе, готов был с ним вечно пребывать. Добро есть нам здебыти. Но во время страданий его он не признает его, трикратно отрекается от него. О непостоянство дружбы человеческой, нарушение обещаний, неверность человеческих сердец! О страдание, болезнь, горе для души Иисусовой! Он поистине мог сказать: «Прискорбна есть душа моя до смерти». О, Петр, ты клянешься, что не знаешь Иисуса и утверждаешь настойчиво: «Не знаю человека». Но Пилат обличает тебя, показывая его всему народу, говорит: «Се человек, Иисусе мой, и что я вижу ныне? Увы мне». Едва ли ошибается Петр, когда говорит, что он тебя не знает. Иудейская ненависть соделала тебя таким, что ты стал неузнаваем. Как лишилась вида и красота твое лицо, радость и сладость ангелов. Его обезобразили заплевание за ушение. А чего столько крови течет из твоих удов пречистых? А чего у тебя от головы до ног столько ран, что весь ты являешься как бы одною раною? И откуда столь жестокое мучение для пречистой плоти твоей? Все это сделали бичевание от Пилата. В чем же была вина твоя? Наиболее в том, что ты никакой вины не имел. Ни один я в нем обретаю вины. А что это за венец, который ты имеешь на себе? Это венец терновый, с усилием надетый на главу, которую он больно уязвляет, нестерпимо мучительно. Что за красная одежда на тебе? Это убогая багряница, в которую воины нарядили тебя для поругания, как бы царя иудейского. Довольно бы сего, даже слишком много, довольно бы одного мучения без поругания, но здесь и крайние страдания, и вместе крайние же поругания. И кто пострадал столько, кто поруган столько, сколько ты, сладчайший Иисусе, не сие ли побудило тебя сказать, прискорбна есть душа моя до смерти? Се человек, где ты, Петр, узнаешь ли ты теперь сего человека? Но Петр уже покаялся. От горести и от стыда он не может возвести на него своих очей, которые стали двумя источниками горчайших слез. Изшед вон, плакася горько. Се человек! Мария, огорченная мать, узнаешь ли ты сладчайшего своего сына? Но где в таком вопле, в таком иудейском смятении тебе его увидеть? Се человек! Посмотри на него с небес ты, предвечный отче! Возри на того любезного сына, которого ты прежде Деницы из чрева родил. Но в этот час небесный отец закрыл крыльями серафимов блаженные очи, чтобы не видеть страдания своего предвечного сына, которого он уже предал на жертву. Все человек, где вы, апостолы и ученики? Они все оставили его и разбежались. Он один, несчастный, не имеет ни одного друга, кто бы на него посмотрел и о нем пожалел. Все человек, архиереи, старцы, книжники, иудейские, хотите ли вы видеть его еще более измученным, еще более поруганным, чем теперь? Разве недостаточно этих страданий, чтобы вполне удовольствовать ваш гнев? Такое жалостное зрелище должно бы вызвать вас скорее сострадание, чем ненависть. Ужаснись, солнце, восплачьте небеса. Между всем бесчисленным народом не нашлось никого, кто бы при виде таких мучений пожалел его, кто бы не наслаждался зрелищем его ран, кто бы не жаждал упиться его кровью. Со всех сторон неслись неистовые крики «Распни! Распни его!». Поэтому, как не сказать было Иисусу, «Прискорбна есть душа моя до смерти». «Уйди же, незлобивый ангче Божий, сокройся на малое время от этих кровожадных волков, пока между тем и Гемон Пилат придумает сделать еще какой-нибудь новый опыт, чтобы освободить тебя от казни». Часть вторая. Обычай был в тот великий день, который был приготовлением к Пасхе иудейской, отпускать по просьбе народа на свободу одного из осужденных узников. Тогда в темнице был известный всей Иудеи разбойник по имени Варава. По этой причине Пилат, не находя никакой вины в Иисусе, стал предлагать иудеям, кого из двух ему выпустить на свободу, Иисуса или Вараву. «Кого хочете, от обою отпущу вам» – Матфея 27 глава 17 стих. «Послушайте, иудеи, вот известный разбойник Варава, которого руки осквернены недавно пролитую человеческой кровью. Такой грабитель, который наводил ужас на всю Иудею, государственный преступник, враг общего покоя, злодей, достойный тьмы и смертей. А вот Иисус Назарянин, человек кроткий, миролюбивый, добрый ко всем, общий благодетель, чудотворец, который больных исцелял, прокаженных очищал, слепым свет даровал, мертвых воскрешал. Кого хотите вы, чтобы я из двух вам отпустил? Что вы скажете, вы, из мертвых воскресшие, вы, слепые, зрение получившие, вы, прокаженные, очистившиеся, голодные, в пустыне немногими хлебами от него накормленные, дети еврейские, народ израильский, народ иерусалимский, вы третьего дня принимали его как царя израильского с криками «Осанна, сваями и ветвями. Кому же из двух вы хотите даровать жизнь и свободу? Разбойнику или благодетелю? Убийце или целителю? Вараве или Иисусу? О, бесчеловечность неблагодарного народа! Все хотят иметь в живых Вараву, а Иисуса да пропят будет. Но какая его вина, говорит вам Егемон, кое убо зло сотвори, да пропят будет. Пусть будет так, мыслит Пилат, умывши руки мои, я чист буду от крови праведника сего. Кровь его пусть будет на вас. Да пропят будет, кровь его на нас и на чадях наших. Подожди немного, прошу тебя, Пилат, и прежде решительного приговора выслушай слово 2-3. Зачем ты спрашиваешь у толпы людей еврейских, кого освободить? Христа или Вараву, ты знаешь, что они все враги Христовы, что они предали его на умерщвление не за какую-нибудь вину, а только из-за зависти. Ведяши бо, яко зависти ради, предаша его. Матфея, 27 глава, 18 стих. Ты и властитель, и судья, власть и суд в твоих руках. Что Христос невинен, ты сам об этом объявляешь. Что Варава виновен, ты сам это видишь. Что евреи, обвиняющие Христа, его явные враги и оговаривают его только из-за зависти, ты сам и об этом знаешь. Не истина ли это? Что есть истина? Отвечает он и, отвернувшись, отходит прочь. Постой, Пилат, заклинаю тебя Богом, подожди. Ужели так вы, властители земные судьи, во время суда не взираете на истину? Весы, которые вы держите, несут ли весы правосудия, что точно измеряют истину? Приговоры, которыми вы вершите дела, имеют ли другую какую-либо цель, кроме достижения истины? Что есть истина? Ответствует Пилат. Зачем ты искушаешь меня? Говорю я еще раз Пилату. Что я слышу? Что истина изгнана из судебных мест? Пилат, осмотрись хорошенько и рассуди, что ты делаешь. Ты освобождаешь Вараву, ведь он разбойник, привыкший к убийствам и грабежам, сидевший не раз и подолгу в тюрьме в оковах и нисколько от этого не исправившийся. Он опять переймет и дорогу, будет опять душегубствовать, опять страх и трепет приведет всю Иудею, опять наделает бед пуще прежних. И всему будешь причиною ты. Что ты на это скажешь? Не отвечаешь? Приговариваешь Христа к распятию. Но Бог не потерпит столь великого беззакония. Нет, Иерусалим запустеет. В нем не останется камня на камне. Народ еврейский потеряет свободу, лишится священства и царства. И всему виною опять будешь ты. Что на это скажешь? Пилат уже ничего не ответствует. Ничего не слушает. Одно слово заградило ему уши, что если он освободит Иисуса, то не будет другом кесарю. Аще сего пустиши, неси друг кесарев. Иоанн, 29 глава, 12 стих. Для цели своей не взирает пристрастный судья на истину, не ищет правды. Но ведь от этого произойдет столько зла. Пусть, говорит он, весь свет пропадет. Мне до этого нужды нет. Я не хочу потерять дружбы Кесаревой. Итак, разбойник, достойный распятия, освобождается, а Сын Божий, достойный поклонения, на кресте умирает. Такие-то происшествия всегда бывают, когда люди судят, помышляя только о своих корыстях. Христиане, я не знаю, бывали ли когда другие подобные страдания, больших этих, ибо божественнейший Иисус совершенно без всякой вины осуждается на смерть. Здесь сказывается крайнее бесчестие, крайняя неблагодарность и крайнее бедствие. И все это как бы тремя копьями пронзает сердце Иисусова и производит в нем поистине прискорбие даже до смерти. Но доселе это все еще начало страданий, а о конце столь ужасного печального повествования мой ум даже страшится помыслить, и язык не смеет даже об этом говорить. Здесь бы потребны более слезы, нежели слова, если только возможно какая-либо мера к оплакиванию такого жалостного зрелища, подобного которому не видало еще солнце. Наконец Пилат, пред всеми объявивший, что не находит в Иисусе никакой вины, Никой я же обретаю вины в человеце всем ради мирской корысти и из-за суетного страха, чтобы не лишиться ему дружбы Кесаревой, закрыл свои глаза и уже не стал более глядеть ни на правду, ни на истину. Он знал, яко зависти ради предавши его, и однако постарался удовлетворить этой зависти и, осудивши его на смерть, предал в руки евреям. Предадя его им, да распнется. Иоанн, 19 глава, 16 стих. Какая радость, какое торжество у архиереев, старцев и фарисеев, какое скопление народа, торжествующие клики и гневные против Иисуса вопли, ругание мужей и жен, старых и малых, рабов и воинов, когда они видят его, обремененного великим и тяжким крестом, влекомого по всем улицам Иерусалимским, в поте лица всего окровавленного, восходящего на Голгофу, на место осуждения. Здесь, на Голгофе, он не имеет иного утешения своей страстной болезни, кроме ругания, иного лекарства своему страданию, кроме уксуса. Здесь уже воины готовы. Одни его раздевают, другие на крест кладут, и руки, и ноги гвоздями прибивают, и все общими усилиями поднимают крест, а с ним вместе и распятого на нем. С ним вместе еще двух разбойников распинают, одного по правую, а другого по левую сторону. Когда мучительное древо было поставлено и укреплено на земле, тогда-то особенно усугубились ругательства и злоречия. «Иные спасе, себе ли не может спасти? Христос, царь Израилев, да снидет ныне со креста». Марк, 15 глава, 31-32 стихи. «Христиане, слушающие меня сухими очами, прошу простить меня, что я столь кратко передаю вам такую плачевную историю. Язык человеческий не в силах подробно изъяснить все те болезни, какие перенесло тело Христово в жестоком распятии, всю ту печаль, какую испытала душа Христова в крайнем бесчестии. Известно нам из Священного Писания о Самсоне, как он попал в руки филистимлян, как они его ослепили, выколов глаза. И вот, когда послали за ним, чтобы потешиться над его бессилием, то Самсон не смог стерпеть такого позора. Он ухватился за нижние столпы, на которых основан был храм, и изо всей своей возвратившейся к нему силы так ими потряс, что храмина упала и филистимлян задавила, а с ними вместе и его самого, как он, видимо, этого и желал, говоря: «Да умрет душа моя со иноплеменники». Так тяжко показалось человеку надругательство врагов. Подумаем же, как тяжело было Богу человеку Иисусу, пригвожденному ко кресту и перенесшему столько страданий, что они превосходят по толкованию богословов все муки святых мучеников вместе взятые, выносить такие муки. И эти муки сопровождались ругательными поношениями всего бесчисленного народа, который в жажде напоит его только уксусом и желчью. Все эти страдания были, конечно, хуже смерти. Между прочим, вот, может быть, их-то предвидя, он и говорил: «Прискорбна есть душа моя до смерти». Однако он все терпит и не повелевает всей вселенной потрястись в своих основаниях, чтобы она упала и погребла бы тех пребеззаконных людей живыми. Напротив, он даже молится о них: «Отче, отпусти им, не ведят бо, что творят». Лука, 23 глава, 34 стих. И может ли ум человека исчислить, сколько велико было это терпение, которое продолжалось от 6 часа до 9? Когда же он испил всю горчайшую чашу страданий, то произнес: «Совершишася», и, преклонив главу, как бы в знамени того, что он сам приглашает смерть, которая без того не посмела бы приступить к начальнику жизни, он возопил второй раз велим глазом для того, быть может, чтобы возвестить праотцам радостную весть в аде и, наконец, испусти дух. Матфей, 27 глава, 50 стих. В это время небо вверху покрылось глубочайшей тьмою, так что солнце потеряло свой свет, земля внизу в основании своем поколебалась так, что завеса церковная сверху донизу раздралась, камни разоселись, гробы раскрылись, многие мертвецы из гробов восстали. Сотник же, и же с ним, стригущий Иисуса, видевший трус и бывшее, убоявшееся зело глаголющее: «Воистину Божий Сын бе сей». Матфей, 27 глава, 54 стих. «И все, пришедшие на родину позор сей, видящие бывающие, бьющие персии свои, возвращавшиеся». Лука, 23 глава, 48 стих. Вот каковы страдания и смерть Иисуса Христа, во имя которого мы крестились, Евангелию, которого мы веруем, закон которого содержим. Страсть и смерть такая, от которой приходит в ужас душа каждого. Воплотившийся Сын Божий восхотел умереть, потому что иначе нельзя было исполниться божескому правосудию. Он восхотел умереть с таким страданием, в котором вкусил болезнь безмерную, потому что и долг наш пред божеским правосудием бесчислен. Но что приводит в недоумение, что он восхотел умереть смертью безобразную, бесчестную, хотя мог бы совершить великое дело всемирного спасения смертью славнейшую. Распятие на кресте считалось между всеми видами наказаний смертью наибесчестнейшую. На крест вешали разбойников, убийц, воров, таких злодеев, которые в книге Моисеевой второзаконие назывались проклятыми. «Проклят всяк висей на древе». Умер и Иоанн Предтеча, однако не на кресте, но через отсечение головы. Такая мученическая кончина есть почетная, славная. А Иисус Христос, Сын Бога Живаго, умер на кресте, как разбойник посреди двух злодеев. Он имел в виду быть основателем новой веры, которую хотел распространить по всей вселенной. Какое же мнение должны были люди иметь о таком учителе, который умер как разбойник? Как можно было принять такую веру, которую научал он с креста, орудие смерти для самых бесчестных? Но вот это-то и чудесно, христиане. Весь свет знал, что вера Христова была учением распятого. Павел не стыдится об этом проповедовать явно. Мы же веруем во Христа и сего распята. При всем том весь мир принял такую веру. Весь свет уверился, что распятый на кресте есть Сын Бога Живаго. Не могло это сделаться человеческую силу, и если совершилось, то только волею Божьей. И потому-то вера распятого Христа божественна. Надлежало ему умереть такую бесчестную смертью для того, а наиболее, чтобы тем утвердить истину своей веры. Умереть он должен был проклятую смертью, чтобы освободить нас от Божьего проклятия. Апостол говорит, «Христос ны искупил есть от клятвы законные, быв по нас клятва». Послание Галатам, 3 глава, 13 стих. «Ему надлежало умереть, — говорит Афанасий Великий, — не так, как Иоанн Креститель, через отсечение головы, а именно через распятие». Без разделения святых членов его тела, да будет его тело нераздельно и всецело, дабы через сие дать нам понять, что он желает церковного единства, говорит Афанасий Великий. Распятый мой Иисусе, когда я размышляю о страданиях и болезнях твоих, о терпении твоем, то я и плачу горько, как Петр, и теряюсь умом. Сердце мое от сокрушения готово разорваться в груди, как разселися камни при смерти твоей, и в то же время меня объемлет радость, веселье и утешение, и я прославляю твое крайнее снисхождение. Я убеждаюсь и вместе с сотником твердо исповедую, что ты воистину Божий Сын Еси. Смотреть на тебя, как кресту превожденного, веровать в тебя, как Сына Бога Живаго, это самое убедительное доказательство, что вся вера моя есть истинна и божественна. Израненный, окровавленный, поруганный ты, все же мой Бог. Твое презрение меня прославило, твоя кровь меня искупила, раны твои меня исцелили. Терновый венец тобой носимый стал для меня венцом славы в раю. Крест, на котором ты пригвожден, был древом мучений и бесчестия, не поклоняющимся тебе. Для меня же он стал престолом истины, победою на врагов моих, лестницей восхождения на небо. Поистине, от таких страданий ни вида, ни же доброты ты не имеешь, тебя трудно узнать, но потому-то я и признаю тебя своим истинным Богом. Я не плачу, но поклоняюсь страстям твоим, не стыждусь, но лобызаю крест твой. И воистину, когда я взираю на тебя, пригвожденного ко кресту, как осужденного преступника, тогда-то я и взираю на тебя, как на царя славы, сидящего на престоле величия славы своей». Тогда-то я мысленно обращаюсь к Пилату с просьбой заменить надпись, сделанную им на кресте «Царь Иудейский», следующую «Иисус Назарянин, царь христианский». Итак, часть третья. Понимаете ли вы, какое из всех Христовых страданий здесь описанных было для него самое горькое, предвидение коего он еще в Вертограде Гефсиманском говорил: «Прискорбна есть душа моя до смерти». Я утверждаю, что таким не было ни одно из его душевных страданий, ни горечь предательства Иудина, ни скорбь об отречении от него его учеников, ни позор презрения и бесчестия им претерпенный по зависти и ненависти иудеев. Также не было ни одно из страданий телесных, ни ударения, ни терновый венец, ни бич, ни крест, ни самая смерть. Иисус сам поучал, что на поношение и на чинимое нам от людей презрение мы должны взирать как на блаженство. Блажение есть те, когда поносят вам. Матфея 5 глава 11 стих. Сам он поучал, что не должно бояться смерти, не убойтесь от убивающих тела. Сам он призывал всякого взять крест свой и за ним идти. Очевидно, что ему предстояло привлечь нас к этому собственным примером. Если он, предвидя именно все эти страдания, скорбел бы о них, то какую же смелость мог бы он нам внушить своим примером? Нет, не в том его величайшее страдание. Среди лика святых мучеников мы видим малых детей, нежных девушек, бегущих в пламень, поющих радостно в муках, лобызающих мечи, целующих свои смертные кресты, презирающих мужественно смерть. И можно ли допустить, что Богочеловек с душой возвышеннейшей и благороднейшей из всех созданных Богом, сила немощных, дерзновение мужественных, царь мучеников, трепещет, боится, изнемогает от печали, говорит: «Прискорбна есть душа моя до смерти». Неужели это только потому, что он предвидит страдальческую смерть? Нет, это невозможно. Если мы допускаем в нем малодушие, то этим самым мы вновь поносим Иисуса Христа. Что же это такое, что он предвидит и о чем так печалится? Послушайте. Иисус Христос, безгрешный Сын Пресвятой Девы, Единородный Сын Божий, побуждаемый крайней любовью к людям, идет так пострадать, как не страдал ни один человек, идет пролить до последней капли всю пречистую кровь свою, идет восприять смерть, как преступник на кресте, чтобы спасти ему всех. Един за вся умре. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 14 стих. И однако он предвидит, что большая часть людей погибнет, что имя его будет хулимо, что кровь его будет попрана, крест его поруган от многих неверных и нечестивых. Очевидно, что Христос так рассуждал. Вот и готовлюсь я принять чашу таких тяжких болезненных страданий, готовлюсь вкусить такую поносную смерть для того, чтобы привлечь к себе в рай человеческие души. Не наполнится ли ад ими в преизбытке? Пострадать я с радостью готов, умереть мне не страшно. Отче, не як уже аз хочу, но як уже ты. Но пострадать мне без пользы, умереть без того, чтобы спасти многих, вот это ужасно. О, это мне страшнее смерти, прискорбна есть душа моя до смерти. Если Иисус Христос так печалится, предвидя муку нечестивых и неверных, то утешается ли он, предвидя спасение христиан православных? О, горе! Это его еще больше печалит. Вот поэтому-то он особенно и говорит: «Прискорбна есть душа моя до смерти». Христианин значит человек, искупленный страданиями Христовыми от дьявольских мучений, человек, имеющий цену своего спасения в крови Христовой, душа, крестом запечатленная и назначенная к вселению в рай. И сколько христиан привлекает дьявол? Сколько погибает ежечасно душ, приобретенных столь тяжким трудом всей жизни Христовой? Вот это-то и есть самая большая страсть изо всех страстей Христовых. Вот, испытывая ее, он и говорит: «Прискорбна есть душа моя до смерти». Когда он в Вертограде начал печалиться и тосковать, то не от того, что предвкушал страдания и смерть свою, но от того, что предвидел неблагодарность нашу. Не тягость крестная, которую он помышлял, а тяжесть наших грехов, которые он, как Бог, все предвидел. Вот они-то и вызвали в нем болезнь кровавого пота. Мне кажется, что он так говорил: «Иду я искупить людей, коим следовало бы вечно мучиться в аде. И когда искуплю их столь великими страданиями, таким подвигом на кресте, столь много пролитую кровью, то вновь увижу в этих искупленных мною людях одного, как Иуду, по своему сребролюбию, меня продающего, другого, как Петра, клятвами и лжами от меня отрекающегося, иного, в угоду толпы людской или сильных мира сего, Варавву, мне предпочитающего, иного, угодливостью греховной плоти своей меня уязвляющего и всех вообще всяким грехом вновь жестоко меня распинающих. Какая же польза в крови моей? Псалом 29. От тех же самых людей, по любви которым я распялся, я вновь буду ко кресту пригвождаться. О, какая же польза в крови моей? Она будет уничтожаться в алтарях неблаговейными священниками, будет презираться непричащающимися ей мирянами, будет хулима на торжищах, распутьях и корчемницах и всех путях житейских, хулима от всех людей, от малых и от великих. О, какая польза в крови моей! Ужели и впредь в церквах христианских будут воспоминаться страдания мои только как простая история? Ужели и впредь крест мой будет только как бы неким театральным зрелищем, коим только услаждаются люди? За кого же пострадал я? За кого же я умер? За людей неблагодарных, кои моего благодеяния или не признают, или совсем не хотят. О, какая же польза в крови моей! Вот почему так прискорбна есть душа моя до смерти. Конечно, христиане – это неблагодарность, превышающая всякое сравнение. Умер царь скифский по имени Пересаид, оставя по себе трех сыновей. Желание каждого быть государем повлекло их во смертоносную брань. Для разрешения спора решили они избрать судьей царя Тракийского, который был другом их отца и решению, которого они дали клятву покориться. Тот начал придумывать способы к их примирению и надумал нечто удивительное. Приказал он вырыть тело их отца и повесить на дереве. Потом призвал трех братьев и сказал им: «Тот, кто из вас выстрелит из лука в это мертвое тело, и кто крепче в него ударит, тот и пусть будет царем». Первый сын взял лук, натянул стрелу, наметил и выстрелил, а потом и другой. «Не видите ли в этом неблагодарности, бесчеловечия, жестокости таких сыновей?» Но вот пришел и третий сын, взял и приготовил стрелу, но, видя, во что ему придется стрелять, исполнился трепетом и, опустив лук из рук своих, сказал: «Я не желаю таким способом стать царем. Я лучше откажусь от царства, чем пущу стрелу в тело отца моего». Теперь что же сделал судья? Он именно этого третьего сына и избрал царем. Вот это же я хотел бы сделать с неблагодарными, жестокосердными, бесчеловечными детьми. То, что вы видите, есть мертвенные останки общего отца нашего, умершего на древе крестном. Возьмитесь за стрелы и спустите их на него, уязвите ими его, прибавьте ему ран, если еще осталось свободное место для них на теле его. Увы, здесь уже не два сына, а много находится стреляющих в него. Чья это первая стрела, уязвляющая его голову? Это стрела дьявольской гордости, стрела непокорного и ненаказанного тщеславия. Чья это другая, вонзающаяся в его ребра? Это стрела памятозлобия и брату ненавистничества. Чья третья, пробивающая его руки? Она происходит от грабежа и обиды. А это чьи многочисленные остальные стрелы, которые вонзились и облепили все пречистое его тело? Это стрелы плотских грехов, кои содевают и мужчины, и женщины, и малые, и старые. А кто может исчислить тьмы других стрел греховных, падающих как град, стрел осуждения, всякого коварства, криводушия, злословия? Подойдите, подойдите, стреляйте, исполняйте ваши желания на бездыханном теле отца вашего. Придите вы, дети, в лютости и жестокости, превосходящие зверей. Найдется ли кто, имеющий сердце человеческое, любовь к сыновнюю? Найдется ли кто, найдется ли такой, который пожалел бы его, а не стал бы уязвлять? Найдется ли такой? Едва ли найдется. И где слышана такая неблагодарность, чтобы сын уязвлял отца, да еще мертвого? А вот вы, христиане, снова распинаете распятого. О, душа нашего доброго Отца, божественного, распятого нашего Иисуса! Что ты на все это говоришь? Остави им, не ведят, бать, что творят. Да, сладчайший Иисусе, отпусти им в сей час. Да будет дано всем прощение. Может быть, хоть раз они усмотрят свой грех и исправятся. Отпусти им. Итак, да будет прощение, прощение. Но пусть же прекратятся стреляния, остановятся грехи, явятся знамения покаяния, хотя один вздох, одна слеза. Сердце Иисуса моего, что ты говоришь? Отче, отпусти им. Сердце грешника, что ты отвечаешь? Помяни имя Господи, и когда приидеш и во царстве твоем. Аминь.